Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе «Яркие книги осени» обсуждаем лучшие художественные романы. Шедевры Третьяковки «Личный взгляд». Нонфикшн о русском современном искусстве глазами бывшего директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой.
Актуальное чтиво.
Хочу рассказать вам об интересных художественных книгах, которые вышли в наших издательствах этой осенью. Начну с романа Леонида Юзефовича «Поход на бар Хото», который вышел в издательстве редакции Елены Шубиной. Историк и писатель, лауреат премии «Большая книга» и национальный бестселлер Леонид Юзефович, на мой взгляд, обладает удивительным даром. Из одних только подлинных фактов и документов он создает совершенно художественный текст. Вы точно понимаете, о чем я говорю, если читали его книгу «Зимняя дорога», которая получила в свое время премию «Большая книга». А вот из писательского вымысла, из собственной фантазии он, наоборот, умеет сделать текст убедительный и достоверный, как исторический мемуар. И мы это видели в романе «Филелин». Так вот, новый роман, или все-таки повесть, как это определяет сам Леонид Юзефович, текст, который называется «Поход на бар Хото», это книга второго типа. Это вымышленные мемуары никогда не существовавшего русского офицера. В книге главный герой рассказывает о себе так. «Я, Солодовников Борис Антонович, капитан, был командирован в Монголию, когда она отложилась от Китая. И с весны 1912 года служил военным советником в монгольской армии, точнее, в отдельной сводной бригаде имени Абатай-хана. При нем утвердился желто-шапочный буддизм, и хотя он жил во времена Ивана Грозного, его громадная белая юрта еще при мне стояла на центральной площади Урги и почиталась как национальная святыня». Служба молодого капитана Солодовникова приходится на те два года, когда Монголия уже провозгласила свою независимость от Китая, но Китай ее еще не признал. И военный поход на китайскую крепость Бар-Хо-То, где капитан оказывается почти случайно, важен для него лично не из-за стратегической ценности осаждаемой Монголией крепости, а, разумеется, из-за женщины. И 20 лет спустя в забайкальском селе Березовке, в ссылке, он охотно и подробно вспоминает то время, потому что тогда молодой Борис был до дрожи влюблен в жену русского дипломата Лину. А вообще капитан попросился на эту службу в Монголию, которая занимала его воображение, именно потому что переживал тяжелый разрыв с собственной женой и писательский кризис. Солодовников рассчитывал, что экзотическая Монголия даст ему обширный материал для творчества. Вместо этого он получил шрамы на сердце и жизненный опыт, а мы получили полторы тетради плотной, зримой, убедительной прозы о самом важном – о любви. И в мемуар Солодовникова веришь безоговорочно и мгновенно забываешь, что все это выдумка Леонида Юзефовича. Настолько точно, правдоподобно и исторически достоверно описано это время и эти места. Дело в том, что Леонид Юзефович и сам когда-то служил в Монголии, он точно знает, о чем пишет. «Поход на Бар-Хо-То» – это текст размышления о природе национализма, об исторической судьбе народов. Но все-таки тем, кто хочет поклониться ее величеству истории и больше узнать о Монголии, наверное, стоит обратиться к другому тексту Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Это историческое документальное исследование, которое посвящено барону Унгерну и его монгольской эпопее. А «Поход на Бар-Хо-То» – это в первую очередь книга о любви. И пусть о ней тут говорится в нескольких скупых абзацах, подлинность этого чувства не перепутаешь ни с чем. Все, что Солодовников действительно помнит, все, что для него по-настоящему важно, связано с подвигом сердца. В книге об этом говорится так. «Стоит хоть раз что-то изложить на бумаге, как все, не вошедшее в этот текст, испаряется из памяти. И потом, как попугай, всегда повторяешь одно это. Наша жизнь – то, что мы о ней написали. Все остальное – мираж. Майя». Борис Солодовников, а с ним и Леонид Юзефович, пишет о любви, которая не ждет, пока закончатся тяжелые времена. Она просто приходит. Приходит, чтобы спасти нашу душу. Второй роман, который я очень рекомендую этой осенью, это книга, которая называется «Преданный». Ее автор Вьет Тхань Нгуен. Она вышла в издательстве «Корпус» в переводе Анастасии Завозовой. И это головокружительный, приключенческо-политический, криминальный роман из моего личного списка самых ожидаемых книг года. Меня очень поймет тот читатель, который 5 лет назад лихорадочно листал страницы пулитцеровского романа Нгуена «Сочувствующий» о двойном агенте вьетнамского подполья, который сопереживал обеим сторонам конфликта. И мы запереживали вместе с ним. В новой книге тот же герой получает новую французскую историю. Впрочем, должна сразу сказать, что и сочувствующего, и преданного можно читать на самом деле в любом порядке, и автор, и переводчик об этом позаботились. В преданном безымянный герой, все тот же герой-шпион с раздвоенным сознанием, бежит в Париж. У него там живет тетка, причем живет очень комфортно, несмотря на свои радикальные левые взгляды. Она работает редактором в издательстве интеллектуальной литературы, и в ее богемном интеллектуальном кругу племяннику, человеку с изломанной психикой, с плохим французским, почти не находится места. Но он находит свое место за сценой, там, где богатеньким мальчикам предлагают наркотики. И дальше начинается обещанная переводчица Анастасии Завозовой по-хорошему буйная тарантиновская история с реками крови, оглушительной самоиронией, вышибалами, гангстерами, сочиняющими стихи, и бандой из 7 гномов, вооруженных поварскими тесаками. Словом, поверьте на слово, «Преданный» — это кинематографичный, захватывающий постколониальный роман, в который щедро подмешан гангстерский драйв и литературный наркотик, игра слов и смыслов в виртуозном переводе Анастасии Завозовой. Наверное, преданный чуть-чуть уступает сочувствующему, но чтобы это по-настоящему прочувствовать, нужно прочесть обе книги. Тем читателям, которые не хотят ни криминального, ни гангстерского, ни военного, ни исторического, рекомендую книгу, которая согреет этой осенью, согреет любое сердце, я вам это гарантирую. Это роман, который называется «Необычайно умные создания». Его автор – молодая писательница Шелби Ван Пелт. Книга вышла в издательстве «Фантом Пресс» в переводе Анны Гайденко. Появление этого суперпопулярного в мире дебютного романа Шелби Ван Пелт на русском языке лишний раз подтверждает издательское чутье редакторов «Фантом Пресс». Я вас уверяю, сейчас права на эту книгу стоят огромных денег, потому что история философа и детектива Марцелла, гигантского на самом деле осьминога, из «Океанариума» в Сиэтле и «Старушки-уборщицы Товы» стала просто мгновенным бестселлером «Нью-Йорк Таймс». Больше года эта книга в топе продаж, причем большую часть этого времени она провела на первой строчке. Но наши издатели купили права на роман еще до того, как тиражи американского издания превысили 1 000 000 экземпляров в год. На одной из книжных выставок-ярмарок они обсудили какое-то количество книг и спросили у опытного литературного агента, что ему чисто по-человечески за последнее время понравилось больше всего. И купили никому неизвестную дебютную историю, которая тронула агентское сердце просто по-читательски. А книжка оказалась такого невероятного обаяния, что в нее влюбились читатели по всему миру. Возможно, вам поможет, если я сравню Шелби Ван Пелт с Фредериком Бакманом и со второй жизнью Уве. Но в книге Ван Пелт нет такого излишнего драматизма. Она гораздо более сдержанная и от этого действует еще сильнее. Главная героиня, старенькая Това Салливан, которую писательница списала с родной своей бабушки Анны, после смерти мужа начала работать в аквариуме уборщицей в ночную смену. Ее 18-летний сын Эрик утонул в озере около 30 лет назад. Това до сих пор переживает это горе, эту потерю. Ее на плаву держит только работа. Она откладывает деньги, не снимает их. У нее есть своя цель, на что она хочет это потратить. Она ходит на работу прежде всего, чтобы как-то себя поддержать. И ей нравится ночами бывать в безлюдном зале, где на нее со всех сторон таращатся рыбы. Она их помнит по именам, у нее для каждой найдется доброе слово. Но королем океанариума Това считает Марцелла, гигантского осьминога, который занимает воображение многих посетителей. И она даже не подозревает, что Марцелл на самом деле знает куда больше, чем людям кажется. Главный герой этой книги, конечно, Марцелл. Умница, скептик и философ. Он не слишком высоко ставит людей. В общем, мнение о нас невысокого. Он живет в аквариуме уже 4-й год. Осьминоги живут как раз 4-5 лет. Он считает, что это его последний год в аквариуме. Он, разумеется, никому не собирается помогать, но между ним и Товой возникает настоящая дружба. И в это, конечно, можно не верить. Но мы помним, что осьминоги могут вскрывать банки, могут засовывать свое гигантское тело внутрь пивной бутылки. Они умеют фантастически приспосабливаться к окружающей среде, менять цвет и текстуру кожи. Они способны распознавать лица и дружить с теми, кто не принадлежит к их виду, в том числе с людьми. И раз это так, а поверьте мне, Шелби Ван Пелт прочла очень много книг об осьминогах, в том числе потрясающую нонфикшн-работу Сью Монтгомери «Душа осьминога», которую я тоже горячо рекомендую. Правда, после этого вы не сможете есть осьминогов никогда. Так вот, раз осьминоги такие умные, то почему бы особо хитрому из них не раскрыть старое дело и не объединить людей? Марцелл раскрывает тайну и помогает Тови и еще одному молодому персонажу романа найти свое счастье. Идеальная книга утешения на осень и напоминание о том, что мир спасет не красота, а доброта и ум. Всем любителям английской литературы и ценителям творчества Джейн Остин. От всей души рекомендую новый роман Кэтлин Э. Флинн «Проект Джейн Остин». Книга выходит в издательстве «Дом историй» в переводе Дины Ключерёвой. До чего чокнутой надо быть, чтобы отправиться в прошлое? С этого вопроса молодой женщины по имени Рэйчел начинается эта головокружительная история о путешествии во времени. Главные герои, Лиам и Рэйчел, после длительной подготовки в специальном центре отправляются в прошлое, в Лондон 1815 года, чтобы попасть в круг Генри Остина, общительного лондонского банкира и любимого брата, культовой писательницы многих поколений. И, наверное, надо быть англичанкой, чтобы придумать для романа о попаданцах вот такую литературную канву. По задумке Кэтлин Флинн, после того, как исследователи литературы узнали, что существовал седьмой, дописанный и уничтоженный писательницей роман Джейн Остин под названием «Уотсоны», Королевский институт узкоспециальной физики начинает разрабатывать секретный проект «Джейн Остин». Их агенты должны отправиться в прошлое, втереться в доверие к Джейн Остин и ее семье и выкрасть законченный роман до того, как писательница с ним расправится. У Флинн получился очень обаятельный, ироничный, пропитанный неподдельной любовью к творчеству Джейн Остин роман о времени, литературе и жизни. Чем дальше Лиам и Рэйчел заходят в своем перевоплощении, чем сильнее они меняют ход вещей, тем больше задумываются о том, а имеем ли мы право вообще менять прошлое, даже если мы можем спасти чью-то жизнь. И руководитель проекта их, конечно, предупреждал. И их, и читателей. Не поддавайтесь соблазну увлечься. Эта эпоха способна вскружить голову, несмотря на множество неприглядных аспектов. Голова действительно кружится, и роман не отпускает до самой последней страницы. Поверьте, это отличное осеннее чтение. Ну и последний художественный роман, который я порекомендую сегодня, это книга, которая называется «Перл», автор ее Шан Хьюз. Роман вышел в издательстве «Лайфбук» в переводе Дарьи Ивановской. Это очень поэтичная и красивая элегия о ранней потере матери, о взрослении и памяти, и воплощена она в воздушной прозе редкой красоты и искренности. Надо сказать, мало кто умеет поэтично, светло и с нежностью описывать горе утраты. У поэтессы Шан Хьюз из маленькой деревни в графстве Чешир, где происходит действие книги, это получилось. Она смогла из сказок, детских воспоминаний и каких-то обрывков счастья соткать ту нить, которая выводит повзрослевшую без матери дочь к пониманию и принятию. Главная героиня Марианна потеряла свою мать, когда ей было 8 лет. И по описанию можно подумать, что это один из типичных автофикшн-романов о травме, но это не так. Девочка действительно всю жизнь ищет ответ на вопрос, почему ушла мать. Она искала свой ответ в детстве и во время подросткового бунта против отца, и особенно в начале собственного материнства, когда у нее родилась дочка. Но, тем не менее, у Шан Хьюз получилась очень художественная проза, где из фрагментов воспоминаний, из маминого чтения вслух, из запахов сада, из смеха и внутреннего взросления в одиночку постепенно складывается примирение с собой. Главная героиня не найдет ответов на все свои вопросы. Она ничего не забудет, но ее сердце успокоится, и наше читательское сердце успокоится тоже. Дебютный роман Шан Хьюз вошел в лонглист Букеровской премии 2023 года, и он действительно отличается не только лиричностью, но и по-настоящему утешительным, а главное, ненадуманным, очень честным финалом. Это роман, в который веришь, и роман, который дарит светлое чувство успокоения.
Книжный разворот.
Недавно я была в Нижнем Новгороде на фестивале искусств в Азаре, который уже 10 лет проводится в Нижегородском арсенале. В этом году фестиваль был посвящен фигуре искусствоведа. И на секции, которая называлась «Искусствовед-рассказчик», Зельфира Трегулова, которая много лет была директором Государственной Третьяковской галереи, рассказывала о своей книге. Книга шедевра Третьяковки «Личный взгляд» вышла недавно в издательстве АСТ, и в ней Зельфира Трегулова поделилась своим личным взглядом на творчество известных художников и рассказала, что побудило ее выбрать те или иные полотна. Кроме эстетических особенностей каждой картины, она рассказывает об историческом контексте, в котором они были созданы, объясняет, какое влияние эти картины оказали на развитие и российского, и мирового искусства. В книге речь идет о таких картинах, как «Купание красного коня» Петрова Воткина, «Девочка с персиками» Валентина Серова, «Черный квадрат» Казимира Малевича и другие такие же важные, знаковые картины. Но книгу отличает то, что Зельфира Трегулова предлагает свой личный взгляд на эти шедевры, свое личное к ним отношение, и в чем именно это проявляется, она рассказала сама.
Я училась в Московском государственном университете по призванию и, в принципе, предполагала, что буду академическим искусствоведом вот с тем самым музейным пучком сзади, как это было характерно для 70-х годов. Жизнь сложилась совсем иным образом. После окончания университета и аспирантуры я вначале 5-6 лет была только мамой, потом стала искусствоведом-практиком и в 90-е и 2000-е совмещала административную работу, работу так называемого культурного менеджера с кураторской работой. И вот с тех пор, наверное, главным моим призванием стало создание выставок, тех выставок, которые помогают огромному количеству людей понять, что такое искусство, что такое русское искусство. Я на протяжении очень длительного периода времени писала только сложные официальные письма в музеи с запросами на те или иные работы, на те или иные выставки, и не писала, собственно, искусствоведческих текстов. В какой-то момент к нам обратилось лондонское издательство «Скала», это было года 4 назад, и предложило сделать небольшую книжку из серии «Выбор директора». И это была первая книжка по русскому искусству из этой огромной серии, которая продавалась и продается во всех музейных магазинах Европы. В этой серии представлены рассказы о своих коллекциях директоров крупнейших музеев мира. Но это была первая книжка, посвященная русскому искусству. Я серьезно взялась за это, хотя задача была довольно простая – выбрать 37 главных для тебя шедевров из собрания Третьяковской галереи и написать о каждой работе страничку. Условие, чтобы ты писал сам. Нужно сосредоточиться на предмете, а потом еще раз вглядеться и в работу, и повернуть глаза зрачками внутрь, и вглядеться в самого себя, как ты реагируешь на эту работу, как ты ее видишь сегодня. Вышла книжка, она выдержала 2 или 3 издания, была переведена и на английский язык, и какое-то время продавалась в том числе и за рубежом. Слова «личный взгляд». Я сразу же хочу предупредить, что эта книжка – это мой субъективный личный взгляд, который формировался на основе многолетнего опыта. Опыта учебы в университете. Я счастлива, что у меня была возможность рассказать о своем учителе Михаиле Михайловиче Алинове, выдающемся искусствоведе, главное, невероятном преподавателе, который открыл для огромного количества студентов искусствоведческого отделения ИСТФАКа МГУ новый формат разговора об искусстве. Разговора, который сегодня описывается как мультидисциплинарный подход, как контекстный подход, когда художественное произведение анализировалось в неразрывной связи с творческой личностью художника, с художественным контекстом этого времени, с литературой, музыкой, архитектурой, философией. И когда тебе предлагалось действительно открыть во лбу этот третий глаз и увидеть то, что ты до этого не видел, то, с чем мы сталкивались до встречи с Алиновым, это был либо формальный подход такого искусствоведческого формального анализа, либо подход, очень сильно окрашенный социологией или идеологией. Я училась в 70-е годы. И то, как он рассказывал нам об искусстве, был живым процессом. Ты видел, как шел ход его мысли, как формировалось то или иное мнение, суждение, точка зрения, очень субъективная. И эта субъективность как раз сегодня то, что, как мне кажется, уже после опыта студенческих лет и нацеленности на академическую карьеру, опыта делания выставок в течение 30 лет, причем выставок, которые сейчас вошли во все учебники или, во всяком случае, стали уже мифом и легендой, такие как «Великая утопия» в музее Гугенхайма, «Москва, Берлин», «Россия с восклицательным знаком», «Амазонки авангарда» и многие-многие другие, которые я делала как куратор или со-куратор. Плюс опыт руководства огромным музеем, куда я пришла в феврале 2015 года, и который за эти 8 лет стал совсем другим музеем. И то, что мы делали с коллегами эти 8 лет, делали здесь, в России, делали в Москве, делали в регионах, делали за рубежом, кардинально изменило отношение к русскому искусству. Хочу сказать, что эта книга не является тем текстом, который человек садится писать и пишет от начала до конца. Он основан на серьезных публичных программах, но серьезно мною переделан, и мне показалось очень важным немножечко дать себе волю и оказаться гораздо более субъективным, чем я имела право делать, когда делала большие кураторские проекты или когда руководила Третьяковской галереей. Книжка начинается с картины Иванова «Явление Христа народу». Это важнейшее произведение русской живописи, и его смыслы открыл для меня как раз Михаил Михайлович Алинов, который читал у нас и спецкурс по Александру Иванову, написал кандидатскую диссертацию и прекрасную книгу об этом художнике. А завершается она рассказом о картине Эрика Булатова. Сейчас я могу смело сказать, что это самый великий из всех живущих русских художников. Ему 5 сентября исполнилось 90 лет. Это картина, которая называется «Картина и зрители». И изображает она, на первый взгляд, достаточно привычную картину. Две экскурсии перед картиной Иванова «Явление Христа народу», но вот этот обрамляющий книжку рассказ, который связан с картиной Иванова, он показывает отличие сегодняшнего взгляда, взгляда художника, который является художником концептуальным, несмотря на то, что, казалось бы, то, что ты видишь, ну, ничем не отличается от фотографии. Как раз в этой книжке анализируется, чем же это отличается от фотографии. А в промежутке рассказ о классических работах Ареста Кипренского, это портрет Пушкина, о замечательной картине «Проселок» Алексея Саврасова, о важнейших работах художников, которых мы называем передвижниками. Передвижники на самом деле такие, как Репин или Крамской, это художники, которые делали то же самое, и ими руководило ощущение той же миссии, которая лежала в основе творчества Достоевского и Толстого. И сегодня мы начинаем расшифровывать глубинные смыслы и видим в их творчестве в первую очередь действительно рассказ о самых важных проблемах, которые всегда волновали человечество, апеллирование к христианской иконографии и не критику такого марксистского толка современного им буржуазного общества, а призыв к человеку совершенствовать самого себя. Идея абсолютно идеалистическая. В этой книге идет разговор о многих художниках 20 века, о Михаиле Ларионове, о Казимире Малевиче, о его «Черном квадрате». Благо, у меня была возможность, рассказывая об этой главной картине не только в русском искусстве 20 века, а я позволю себе сказать, что после «Авиньонских девиц» это, наверное, главная картина 20 века вообще. У меня была возможность опереться на серьезнейшие исследования специалистов Третьяковской галереи, проведенные в последние годы, исследования этой картины, и на замечательную книгу Ирины Вакар, посвященную «Черному квадрату». Это рассказ о Марке Шагале, о его панно для Еврейского театра. И я счастлива, что в начале 90-х годов я работала над выставкой, которая впервые представила эти панно для широкого зрителя. Эта книжка – это попытка выработать язык разговора об искусстве, искреннего, откровенного, личного, который бы побуждал человека пойти по этому же пути, вглядеться в художественное произведение, начать анализировать, как оно резонирует в твоей душе, в твоем сознании. Я бы хотела подстегнуть тех, кто будет читать эту книгу, попробовать самим вступать в этот разговор с художественными произведениями. Это правда не страшно. Для любого вдумчивого зрителя настоящие художественные произведения всегда откроют свои смыслы. Те смыслы, которые мы видим в нем сегодня, и те смыслы, которые вкладывал в него автор.
Напомню, что книга Зельфиры Трегуловой «Шедевры Третьяковки. Личный взгляд» вышла в издательстве АСТ. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». Интересное чтение на осень для вас выбирала Наталья Ломыкина. Читайте хорошие книги и до встречи через неделю.
«Дневник читателя».